Глава последняя, в которой все устраивается наилучшим образом. Вокзальный колокол ударил во второй раз, и локомотив «Эриксон» нетерпеливо засопел дымом, готовый сорваться с места и побежать по сияющим рельсам вдогонку за солнцем. Трансевропейский экспресс «Москва-Варшава-Берлин-Париж» готовился к отправлению. В спальном купе первого класса, бронза, бархат, красное дерево, сидел мрачный молодой человек в испачканном кремовом пиджаке, невидящим взглядом смотрел в окно, жевал сигару и тоже попыхивал дымом, но, в отличие от паровоза, безо всякого энтузиазма. 26 лет. А жизнь кончена, — думал отъезжающий. Всего 4 дня назад вернулся полный надежд и сил, и вот вынужден покидать родной город безвозвратно, навсегда. Опороченный, преследуемый, бросивший службу, изменивший долгу и отечеству. Нет, не изменивший. Это отечество предало своего верного слугу. Хороши государственные интересы, если честного работника сначала превращают в бессмысленный винтик, а потом и вовсе собираются уничтожить. Читайте «Конфуция», господа блюстители престола. Там сказано: благородный муж не может быть ничьим орудием. Что теперь? Ославят, выставят вором, объявят розыск на всю Европу. Впрочем, вором не выставят. Про портфель предпочтут не поминать. И в розыск тоже не объявят, и огласка ни к чему. Будут охотиться, рано или поздно найдут и убьют. Трудно ли найти путешественника, которого сопровождает слуга-японец? А куда массу денешь? Один он в Европе пропадет. Где он, кстати? Эраст Петрович вынул брикет. До отправления оставалось 2 минуты. На вокзал приехали вовремя. Коллежский асессор, собственно, уже бывший, даже успел отправить в Англию некий пакет на имя госпожи Толле, но без 8:15, когда уже сидели в купе, Масса взбунтовался, заявил, что голоден, что есть в вагоне-ресторане куриные яйца, мерзкое коровье масло и сырое, пропахшее дымом свиное мясо решительно отказывается, и отправился на поиски горячих бубликов. Колокол ударил в 3-й раз, паровоз бодро, полнокровно загудел. Не заплутал бы пузырь косолапый. Фондорин обеспокоенно высунулся в окно. Вон он, катится по платформе с бумажным кульком изрядного размера. Голова замотана белым с 2 сторон. Шишка на затылке еще не прошла, а теперь на виске кровоподтек. Но кто это с ним? Эраст Петрович прикрыл ладонью глаза от солнца. Высокий, худой, с пышными седыми бакенбардами, в ливрее. Фрол Григорьевич Ведищев, личный камердинер князя Долгорукова. Он-то что здесь делает? Ах, как не кстати. Ведищев заметил, замахал рукой. — Господин Фондорин! Ваше высокоблагородие, я за вами! Эраст Петрович отпрянул от окна, но тут же устыдился. Глупо и бессмысленно. Да и разобраться надо, что за чудеса такие. Вышел на перрон, держа портфель под мышкой. — Ох, еле поспел. Ведищев отдувался, вытирая пестрым платком распаренную лысину. — Едемте, сударь. Их сиятельства ждут.
— Но как вы меня нашли?
Молодой человек оглянулся на вагон, медленно тронувшийся с места. — Что ж, пусть себе. Какой смысл бежать по железной дороге, если маршрут известен властям? Дадут телеграмму и арестуют на первой же станции. Придется выбираться из Москвы как-то иначе.
— Не могу я к его сиятельству, фрол Григорьевич. Мои обстоятельства таковы, что я вынужден покинуть службу. Я должен срочно уехать. А князю я все объясню в письме.
Да-да, написать обо всем Долгорукому. Пусть хоть кто-то узнает подоплеку этой страшной неприглядной истории.